1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. И я хочу прочитать, и вы можете прочитать в ваших Библиях. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И это потрясающе драгоценное, но Бог приготовил что-то экстраординарное, необычное для тех, кто любит Его. Это особая жизнь, драгоценная. Есть особенная жизнь для тех людей, кто любит Господа, для любящих Бога. У Бога есть особенная, феноменальная, экстраординарная жизнь. Это жизнь с Богом. Это жизнь с Богом. И вы знаете, что какие фильмы сейчас самые-самые-самые популярные? Это я как бы поменял тему, но не совсем. Сейчас мы вернемся. Вы знаете, что есть? Вот Голливуд, он постоянно штампует, да, какие-то фильмы. И есть детективы, есть что? Есть фильмы ужасов, есть фантастика, есть мелодрамы, триллеры. Много, да? Много-много-много-много-много-много жанров. Но что самое, какое кино самое кассовое, кассовым является? Я подскажу вам. Это фильмы про суперменов. Самые кассовые фильмы – это фильмы, где люди, на вид обычные люди, демонстрируют необычные способности. То есть сверхчеловеческие какие-то, да, способности. И почему именно эти фильмы, они столь популярны? Почему они берут в основном кассу, да? Хотя, кажется, такие, много таких тем поднимается, да? Тема любви в мелодрамах и так далее. Просто драмы есть разные, спортивные фильмы есть, вдохновляющие. Но они не пользуются, какие бы они ни были хорошими, они все-таки не столь популярны, как вот беспроигрышный вариант в Голливуде. Да? Поэтому мы знаем, что-то мы только, кого мы только уже не видели. И Тора с молотом, там, да, и кто там еще есть, разных суперменов. Там, да? Человек-паук, да, и многие-многие разные. Там. Почему? Потому что в человека заложено стремление, понимаете, из всех существ, вот в материальном мире, живущих на Земле, из всех биологических, скажем так, существ, только человек имеет такую жажду и стремление превзойти себя самого, превзойти какие-то естественные человеческие способности. Никто с этим не парится. Да, там пчелка строит свой улей, никогда не думала построить какой-нибудь дворец или наоборот какой-нибудь там, знаете, вот сарай какой-то. Никогда мысль ей такая не приходила. Она просто делает свою работу. И так далее. То есть, понимаете, о чем здесь речь? То есть никто не парится с этим, но человек, в нем заложено, так вот в его природу, в природу человека заложено такое стремление. Вот почему у нас глазки начинают гореть, вот почему сердечко начинает биться, да? Когда мы думаем об этом, что могут быть какие-то необычные, сверхординарные, необычные способности, какая-то особая жизнь, над то, что поднимает нас над обыденностью, над обыкновенным, какая-то необыкновенная, необыкновенная, необыкновенная жизнь. И если вы посмотрите литературу, вообще вот всю, всю вы не посмотрите, конечно, но если заглянете просто, и вы увидите, что это стремление, желание, оно было всегда в человечестве, в самых древнейших времен. Как только появилась письменность, вы тут же прочитаете про суперменов. Вообще. Первые супермены, это, знаете, тот самый первый, самый древний эпос, это эпос о Гильгамеше, который был написан в Шумере, в тех местах, где цвели сады Эдемского сада, да, в Междуречии. Это 21 век до нашей эры. До нашей эры, до Рождества Христова. Кто такой Гильгамеш? Супермен, который побеждает там даже таких вот различных драконов, монстров и так далее, да? Который спустился даже в преисподнюю, по-моему, вышел оттуда. У него разные приключения, да? Ну хорошо, не знаете Гильгамеша, Синдбад-мореход, кто-то помнит такие вещи, да? Помните, как он с циклопом сражался, да? Еще старое-старое кино, первый фильм ужасов, наверное, да? На территории России, который был. Нет, первый это Вий все-таки, да? Гоголя. Хорошо. Ладно. Итак, мы понимаем, что это что-то такое, что откуда это берется, откуда это все, почему такое в человеке есть. Мы узнаем это из Библии. Мы узнаем это из того, как Бог сотворил человека. Бог сотворил человека, по своему образу и подобию. Помните, да? И человек имел общение с Богом в Эдемском саду. Библия говорит, в прохладе дня человек общался с Богом. И, по сути дела, он был супермен в то время. Да? То есть он обладал особенными способностями. Он мог жить не просто долго, а мог жить вечно, пока не согрешил. И обладал, по всей видимости, особым телом, особым умом, особым сердцем, да? Особым возможностью общаться с Господом в прохладе дня. И когда пришло грехопадение, то это очень сильно приземлило человека. Грехопадение приземлило человека очень-очень сильно. Грех приземлил человека. Но потом, в конечном итоге, мы видим, что Иисус решил эту проблему. Римлянам 5 главе 18 стихе сказано, «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Иисус пришел и дал нам жизнь. Сказано, что в нем была жизнь. И он дал нам оправдание к жизни. И я хочу, чтобы вы немножко задумались над этим. Смотрите, есть жизнь. И то, что получилось, то, что произошло в Эдемском саду, когда первый человек, он согрешил, когда первая семья, они согрешили, Бог предупреждал их, вы умрете. Если вы сделаете это, то вы умрете. То есть вы потеряете жизнь. Они теряли жизнь. Человечество теряло жизнь. Иисус, Он возвращает жизнь. То есть Он оправдал нас к жизни. И жизнь – это стремление. Жизнь, она полна стремлений. Жизнь полна творчества. Жизнь полна ярких впечатлений. Жизнь, да, это жизнь. Life is life, как говорится, да? Кто-то понимает, о чем я говорю? И Он призвал нас к жизни. Смерть все тянет на дно. Смерть останавливает всякое движение, всякое развитие. Да, смерть, она все убивает, как бы уничтожает. Жизнь, наоборот, она оживляет, и она наполняет смыслом, творчеством. Да. И Иисус, Он принес жизнь. Почему я об этом говорю? Потому что было время, когда мне казалось, например, я не родился же христианином, мне казалось, что церковь, она вовсе не полна жизни. Мне казалось, что церковь – это то, что, это что-то на кладбище. Понимаете? Это что-то, имеющее отношение к кладбищу, к похоронам. Это что-то мрачное, лишенное жизни. Это серые, недалекие личности, которые узко мыслят, где умирает всякое творчество, где нет все настолько консервативно, что нет никаких шансов для развития и так далее, и так далее. То есть у меня могло быть много разных мыслей в отношении церкви, в отношении верующих людей, пока я не узнал, что напротив, именно для церкви Бог приготовил такую жизнь, которую мы здесь читаем. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. В общем-то, церковь – это невеста Иисуса Христа. И как невеста Христа мы призваны к любви. Кто-то понимает? Призваны к тому, чтобы любить Бога. Поэтому это не просто для отдельных людей. Это для всей церкви, это для каждого человека. Бог приготовил особую, экстраординарную жизнь. Кто-то понимает или нет? Особая жизнь. То есть выход за рамки естественного. Необычная, совершенно необычная жизнь. Это, уж пришло время, чтобы это познать, чтобы это узнать, что именно мы и предназначены к такой жизни. Я прочитаю вам из Ефесян, это Ефесяна 3 глава, с 8 по 12 стих буду читать, но в современном переводе прочитаю. Если у вас есть не современный перевод, а канонический, вы тоже можете следить, это интересно. Я прочитаю в современном переводе. Итак, 3 глава Ефесянам. Я читаю с 8 стиха. Послушайте, просто вслушайтесь в это, о чем свидетельствует апостол Павел. «Я самый незначительный из всех святых, и мне была дана эта благодать проповедовать язычникам». О чем? О неизмеримом богатстве Христа. Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, скрытого от вечности Богом, сотворившим все. Согласно этому плану, властям и правителям небес, многоразличная мудрость Божья должна теперь открыться через церковь. Это Его извечный план, который Он осуществил в Иисусе Христе, нашим Господом. В Нем и поверив в Него, мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. Кто-то понимает? Вообще-то здесь что-то очень необычное сказано. Я много раз это перечитывал и в разных переводах, везде одно и то же. Я прочитал множество переводов этого местописания. Где-то сказано, что здесь сказано, что нам дан план, который мы должны возвещать начальством, властям, да, сказано небесным, где-то сказано ангелам. Да. Так или иначе, но здесь говорится о том, что людям дано что-то, вернее так, церкви, не просто людям, церкви дано что-то, о чем даже ангелы говорят и пытаются понять, что это такое. То есть это план, открытый не ангелом и не через ангелов, а план, открытый Богом церкви через Иисуса Христа, лично Богом. И то, о чем церковь говорит даже ангелам, и ангелы слушают. То есть, смотрите, здесь сказано, что есть какая особая мудрость, которую мы возвещаем, которую церковь должна возвещать, и которую даже ангелы, они прислушиваются к этой мудрости, они восхищаются и обсуждают это. И они говорят, ничего себе. Кто-то не любит даже ничего себе. Хорошо. Аллилуйя! Слава Господу! Вы здесь? И это особая экстраординарная жизнь. Кто-то согласится с этим, да? Это особый, это какой-то особенный уровень жизни, особое понимание, к которому мы можем прийти. Итак, смотрите, мы созданы для этой жизни. Мы созданы для этой жизни. Мы благословлены Богом в Иисусе Христе, чтобы иметь особую жизнь. И то, что я вижу также, что, конечно, иногда мир, а иногда церковь виноваты, как бы виновны в том, что церковь и христиане не воспринимаются так, как мы читаем это в Писании. То есть не воспринимаются как люди, которые живут полноценной жизнью. К сожалению, да? И я понимаю, что есть здесь часть мира, потому что ну, сатана, он князь мира сего, он пытается опорочить церковь. Он всегда пытался это сделать, как-то принизить, опорочить значение церкви, показать церковь как нечто незначительное, да, на этой земле, или даже временное что-то такое. Да. Хотя Библия говорит, что церковь переживет все. Писание говорит нам, что праведники наследуют землю, а нечестивые истребятся из нее. Это еще в Ветхом Завете было сказано. Но сатана, он, у него другой план. У него план как раз уничтожить церковь. Хотя Иисус сказал, что врата ада церковь не одолеют. Здесь в слово чье поверишь ты? Я верю в слово Господа. Врата ада церковь не одолеет. Церковь переживет все. Гонения, там, не гонения, разные вещи. Да? Там, огонь, воду, медные трубы, нам все нужно пережить. Да? И тогда, когда нас гонит, и тогда нас чрезмерно превозносит, мы должны все пережить и оставаться верными Господу, исполнять Божий план. Но и церковь очень часто бывает виновата в этом. Ну, не вся церковь, конечно, но некоторые, может быть, а? Да, некоторые ее представители, скажем так, да. Правильно, Виктор, спасибо за твою подсказку, мудрый Витя, да, наш иудей, да, правильно все растолковал, что некоторые представители церкви, да, они, скажем так, да, они представляют церковь такой очень ограниченной организации, да, с ограниченными возможностями, с ограниченными людьми в то же самое время, да. Но не всегда так было. И если мы обратимся с вами к именно к первой апостольской церкви, какой была первоапостольская церковь, знаете, у них была проблема не в том, чтобы доказывать себя, что они что-то могут, а проблема скорее противоположного характера. Им очень часто приходилось доказывать, что они не боги, что они всего лишь люди, что то, что они делают, возможно, это возможно, когда ты, когда Бог в тебе, когда ты веришь в Бога, это Бог через тебя делает. Но мы обычные люди, да? Кто-то понимает, о чем это речь, Ленин, да? То есть первые церкви, она пользовалась огромной, колоссальной популярностью в народе. Об этом говорит Писание. Мы прочитаем, какой популярностью она пользовалась в Иерусалиме, в книге Деяний в самом начале, да, что церковь была в любви у всего народа, что приносили больных туда, приносили одержимых демонами, что демоны уходили, больные исцелялись, что мертвые воскрешали, что тень Петра исцеляла больных. В другом месте, это уже вот Деяния 10 глава, 25-26 стих, Знаете, это ситуация, когда ангел послал Петра к Корнилию. Что такое Корнилий, чтобы было понятно? Это он был центурионом римской армии, да, сотник римской армии, офицер практически, да, в элитном римском, скажем так, да, подразделении. Да. И когда Петр входил, это 25 стих, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Смотрите, какая была реакция людей. Да? Иудея – это провинция практически. Да? Корнилий, он, можно сказать, из столицы, из Рима, да, из Римской империи. Он как завоеватель, он приходит в вот, на эти земли. Но когда он встречает Петра, то какова его реакция? Он падает к его ногам, он падает к ногам Петра. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. Смотрите, эти люди, они убеждали других, они, я человек, я просто человек, не нужно падать, там, целовать мне ноги или что-то в этом плане. Да? Но вот это желание в людях было, то есть вы видите, да, что им постоянно приходилось это пресекать. И, конечно, очень известное место в Писании, это в Деяниях в 14 главе. Народ же, увидев, что сделал Павел, это с 11 стиха, возвысил свой голос, говоря по-лакаонски. Они даже заговорили по-другому, по-лакаонски. Говорили по-нормальному, а потом по-лакаонски заговорили, да? «Боги в образе человеков сошли к нам и назвали Варнаву Зевсом, а Павла Еремием, потому что он начальствовал в слове, жрец же идола Зевса, находящегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершать жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорит». То есть они убеждали людей, что мы не боги, мы люди, мы просто люди. Но впечатление создать они умели. Кто-то понимает? То есть впечатление было, да, очень сильное от служения апостола. Почему? Вот по той же самой причине, о которой мы читаем у апостола Павла в 1 Коринфянам 2:9. Ну, как написано, «не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его». Они жили необычной, экстраординарной жизнью. Кто-то понимает? Они знали Бога, а Бог знал их. Поэтому они исцеляли больных, они изгоняли бесов, они воскрешали мертвых. Поэтому их служение было очень впечатляющим и очень быстро распространялось по миру. И если сегодня отношение к церкви иное, если сегодня в мире церковь воспринимается иначе, то здесь есть доля вины и в том числе церковных людей, людей, которые в церкви. Кто-то понимает или нет? Но если мы поймем вот эту суть вопроса, я говорил, что сегодня тема очень важна. Послушайте, какой призыв я хотел сделать сегодня. Драгоценные, от нас зависит, как люди будут воспринимать церковь и христиан. От нашего отношения к Богу, к самим себе, к Богу, к обществу, от этого зависит, как люди будут воспринимать церковь и вообще христианский мир. То есть мы создаем какое-то впечатление. Либо серых, недалеких, ограниченных людей, да, тогда, я, как уже сказал, а людям нравится смотреть на суперменов. Они ходят в кино, их больше вдохновляет Человек-паук, чем церковь там, да, или что-то в этом духе, да, или там великий могучий Тор. Но если церковь войдет в ту жизнь, вот в те реальные взаимоотношения с Богом, о которых мы здесь читаем, да, я вам хочу сказать, что церковь будет невероятно привлекательной в этом мире. Невероятно привлекательной. И Бог, в общем-то, Бог дал церкви. Здесь, понимаете, дело-то не в том, что вот как бы нам миру понравится. Я просто вижу, что Бог дал церкви все для жизни и благочестия. Все для того, чтобы церковь исполняла Его волю. Это все дано нам в Иисусе Христе. Кто-то понимает, о чем это речь? И если мы будем жить в соответствии вот с этим Божьим планом, да, которым восхищаются даже ангелы, даже могучие ангелы, там сказано не просто какие-то ангелы, там сказано начальство, которое на небесах, даже начальство, которое на небесах, восхищается той силой, той мудростью, которую Господь дает церкви. Да? Другой вопрос, насколько мы это реализуем в своей жизни? Насколько мы стремимся к тому, чтобы реализовать это в своей жизни? И я уверен, что если люди не найдут, есть потребность в людях, как особый
жизни, да, как я сказал, к экстраординарной жизни. И если люди не найдут этого в церкви, они пойдут искать это в другом месте. Кто-то понимает? Если церковь не предоставляет возможность такой прожить особенной жизнью, да, превзойти самого себя и жить особенно удивительной жизнью, люди будут искать эту жизнь где-то в другом месте тогда. Но именно церковь Богом предназначена, это ее миссия, скажем так, да? Это является нашей миссией. И мы видим, как это было в первой церкви. И вот еще кое-что. Откровение, 3 глава, 10 стиха я прочитаю. А прежде чем прочитаю, я хочу сказать несколько слов. Вот я вспоминаю начало нашей церкви, как здесь все начиналось. И знаете что, ведь были такие же мечты, были такие же стремления и желания, не меньше. Лично я могу сказать, ну, о себе засвидетельствовать, я понимал, что то, что я имел до этого, вот эта обыденная серая жизнь, да, ну, я чувствовал себя как мышь загнанная какая-то, да. Чем бы я ни занимался, но меня не удовлетворяло. А я мог разными, у меня многие вещи получались. Я хорошо, достаточно подкован в истории. Там, да? В одно время я заучил все даты, вот, исторические даты от 15 века до нашей эры, от почкования прославянских племен, от индоевропейского массива и вот так вот до Петра I до времен. Я в тетрадке на двух листах, в каждой строчке, в каждой клетке, у меня была какая-то дата, какое-то событие. Я хорошо, достаточно неплохо разбираюсь в истории. Я пробовал рисовать, и у меня получалось. И даже какой-то художник оценил и сказал, что это вроде как неплохо. Да? Вот. Я занимался рано, но ничто не могло меня удовлетворить. Я понимал, это не дает мне полноты жизни. Все это хобби. Просто хобби. Да? И я чувствовал себя как вот загнанная мышь просто. Чем бы я ни занимался, оно все не то. И я не думал, что человек должен прожить скучную жизнь такую. Я не против работы, но я не думаю, что жизнь должна состоять только из похода каждое утро на работу, с работы, пару дежурных магазинов и больше ничего. Я не представлял себе такую жизнь, что я всю жизнь буду болванки точить, а потом умру. Мне казалось, это какая-то оболваненная жизнь какая-то, если только вот в этом. И внутренние потребности, они, конечно, были намного больше. И когда мне проповедовали о Христе, и когда я принял Христа, то именно в этом откровении о Христе открывался огромный потенциал возможностей. Да, выйти за рамки вот этой обыденной, естественной жизни и прожить не удивительную, невероятную, сверхъестественную жизнь. Кто-то понимает, о чем я говорю? И именно такие намерения были в самом начале. И я думаю, что не только у меня, но у каждого человека, кто приходил в церковь, именно это нас вдохновляло. Именно к этому мы стремились. Мы стремились к сверхъестественной жизни. И мы видели кое-что. То есть это не просто было какое-то пустые мечты. Но когда молились, когда искали Бога, и когда Божье присутствие приходило, я не помню ни одной ситуации такой, чтобы мы молились о чем-то, и Бог не ответил. Ни одной ситуации. А просить нужно, это был кризис, это был 92-й год. 92-й, 93-й год, это был кризис в стране. Денег не давали, зарплат не давали. А мы ездили на конференции чуть ли не каждый месяц, на христианские конференции постоянно ездили, да? Нужно было молиться, чтобы начальник на работе отпустил, нужно было молиться, чтобы деньги появились на эту конференцию. И знаете что? Деньги появлялись не только, чтобы самому съездить, но еще кого-то с собой взять. То есть мы сами ехали, еще оплачивали кого-то. И за все это молились. И было это так, что ты молишься, и прямо в видении ты видишь сумму. Потом идешь и говоришь, деньги будут, можете дальше не молиться. Я уже видел. И все переставали молиться, знали, что деньги будут. И каждый раз они приходили финансы. И мы двигались и делали это. Мы молились и искали Бога каждый лично. Я помню тот день, когда я боролся со своими сомнениями. И было трудно, тяжело, потому что я думал, что я человек глубоко во всем сомневающийся, так скажем. Да? Есть глубоко верующий, есть глубоко сомневающийся. Да? И я боролся с сомнениями. И это было настолько тяжело, что уже приходили мысли, что, возможно, вера – это не для меня. Возможно, я таким не родился. Повезло же некоторым, родились верующими. такими, ну, по крайней мере, расположенные к этому. А я как дуб дубом, твердолобый вообще. Мне что в лоб, что по лбу, ничего не... Но я пытался все равно, я молился, я просил у Бога веры и запутывался окончательно, потому что вспоминал место из Писания. А если просит кто о чем Бога, когда просит о чем-то, то просите немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, он не тверд во всех путях. И да не думает такой человек, хотя бы что-то получить от Бога. Я помню, это была катастрофа, это меня просто убивало. Я думал, я прошу веры, а просить надо с верой. Но именно веры мне не хватает. И что теперь мне делать вообще? Все, я пропал, короче, да? До отчаяния иногда. И были молитвы, которые начинались более духовно, чем заканчивались. То есть... Сначала было ожидание, сейчас помолюсь и решу все проблемы. Помолился и стало хуже вообще. Потому что проблем стало больше. Теперь вообще не знаешь, чего делать. Было по-всякому. Но мы не останавливались. Потому что внутри, а что продолжало двигать? Вот это стремление к экстраординарной жизни. Ты либо опустишься и будешь жить, как все, обыденной, обыкновенной, серой жизнью. Либо все-таки ты поднимешься над естественным и будешь жить сверхъестественной жизнью. А для этого нужно было бороться, идти дальше, двигаться, преодолевать самого себя, искать Бога, искать лица Его. Были и обиды, которые мешали, конечно, да. Кто-то чего-то сделал не так. Причем по мелкому поводу, сейчас вспоминаю, обижались иногда. Я помню, мне кажется, по моим ощущениям, может, это не так было долго, но мне кажется, я два или три дня обижался раз на всю церковь. Вы скажете, а кто был церковь вообще? Ну, я и еще несколько человек со мной, да, вот, на кого же я обижался, да? Но было такое, да, вот помню, брат приехал, и мне так хотелось с ним обсудить предстоящее служение, а он просто закрылся в комнате и подбирал на гитаре песни «Иисус, я хочу быть таким, как ты, хочу быть сосудом в твоих руках», потом написал хорошую мелодию на Псалом 22-й. А я расстроился в это время, у нас служение сейчас, а мы так ничего не обсудили. И брат вышел с песнями, счастливый, а я уже несчастный, пошел молиться в эти Никулинские сады, в Яблочные, туда куда-то. Помню, сижу под деревом там на краю обрыва и чувствую, что Иисус рядом стоит и на меня смотрит. Я говорю, да, Господи, да, я не прав, конечно, подожди, да, я еще немного пообижаюсь и пойду. Помню, вот такие разговоры были. Я просто чувствовал, а почему... так ясно чувствовал Христа, потому что так стоило тебе куда-то пойти в расстроенных чувствах, все за тебя начинали молиться. И Господь шел вместе с тобой, и ты просто ощущал, что вот Он рядом стоит, Иисус. Вот это ощущение сверхъестественного, но всегда было рядом. И в тот день, вот той молитвы, когда я молился о вере, я увидел, как сомнения отошли от меня. Я увидел, как напротив меня, как будто фантом, стояли мои сомнения. Вот стою я, вот стоят мои сомнения напротив меня. И я стою и не сомневаюсь ни в чем. Я отдельно, сомнения отдельно. И я сказал этим сомнениям, пошли вон во имя Иисуса. И они просто, фух, как прах, они развеялись. И когда я пришел к себе домой, а служение тогда проходило у меня дома, я помню, в тот день пришла, парень привел свою девушку. Я не знаю, откуда они все брались, как они вообще узнавали. Мы никого не искали, искали нас. Люди искали нас. Удивительная жизнь, когда люди ищут тебя, а не ты бегаешь за людьми. Просто это было часто, когда ты слышишь звонок в твою дверь, открываешь, незнакомые люди говорят, у вас здесь молятся, вы можете помолиться за мою вот подругу, что-то с ней не так, давай помолимся. Я помню, только начал за нее молиться, она упала, хорошо, что сзади кровать стояла за нее. Все напугались, я тоже, потому что никто не ожидал, что это будет так. И люди, а потом через некоторое время мы видели, что люди падали в помазании без возложения рук. Мы не успевали дотронуться до человека. Более того, не успевали помолиться. И внутри в моей голове звучало, это неправильно. Ну, правильно это, когда я, значит, говорю человеку, о чем мы будем молиться, рассказываю ему несколько слов о Христе, потом я произношу свою молитву, потом я возлагаю на него руки, и он лежит, потому что Дух Святой на него сошел. И переживает что-то там в Духе Святом. Но было все не так. Было так, что, я помню, стоит человек в зале, я захожу в зал, и мне говорят, он хочет, чтобы ты за него помолился. И я начинаю говорить ему о Христе, делаю несколько шагов, и он лежит. И я думаю, я не помолился. А человек встает и говорит, извини, я не дослушал. Мы не успевали ничего сказать человеку, уже Дух Святой сходил на людей. И мы видели, что Бог имеет для нас особую экстраординарную жизнь. И мы понимали, что дальше будет круче, дальше будет лучше, потому что мы ожидали, что мы будем возрастать в этом. И когда нас становилось больше, и мы становились в кругом, то мы ощущали, как облако опускается на нас во время молитвы. Мы молились в единстве, и мы чувствовали, как облако, я называл это серебряным облаком, как облако славы Божией, оно опускалось, оно медленно-медленно, и каждый человек, и дух перехватывало, и молитва становилась какой-то особо возбужденной, потому что мы все стояли в облаке этой славы. Иногда это просто по пояс, а иногда это полностью. И во время молитвы мы могли легко пророчествовать друг другу, и пророчествовали одно и то же, потому что мы чувствовали, как некто, может ангел, может это Христос, как некто подходил к человеку, и ты знал, ты стоишь с закрытыми глазами, и ты ощущаешь, что надо молиться за этого человека, потому что некто в духе подошел к нему и указывает тебе, что это тот, за кого нужно молиться сейчас. И мы начинали молиться и пророчествовать, и все говорили одно и то же, потому что все одно и то же слышали в духе. И таких вещей я могу рассказывать много, но знаете что? Вопрос вот в чем. Ведь Писание нам не зря говорит, что мы не должны, то, что ты имеешь, да, не старайся этого не потерять. Не потерять. И недавно я разговаривал с Богом на эту тему, и ведь сатана назван не только лжецом, величайшим лжецом Библии, но еще и вором. И мы не должны забывать, что он не только постоянно клевещет и врет, клевещет на церковь, клевещет на братьев. И у некоторых отношения с церковью стали такими сложными. Такими сложными. Хотя они когда-то не были такими. Все так стало трудно и сложно почему-то с церковью, но, драгоценные, сатана, он лжец, и он клевещет на церковь, он клевещет на братьев. Но кроме этого, он не только клеветник, он еще и вор. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И он ворует то семя, которое посеяно. Помните притчу о сеятеле? И там вот эти птицы, которые поклевали, то семя, которое упало, это сатана, там сказано. Это дьявол, который приходит и ворует посеянное слово. И одно из таких вот вещей, которые он ворует, это он ворует у верующих вот это ожидание и стремление к особенной сверхъестественной жизни. Кто-то понимает? Когда мы перестаем к этому стремиться. Мир к этому стремится, поэтому они штампуют вот эти фильмы, фильм за фильмом. И следующий фильм, который будет пользоваться популярностью, он будет про супергероев. Он будет про людей с неординарным мышлением, с неординарными способностями, да, которые превосходят обычные, естественные человеческие способности. И люди толпами будут платить большие деньги, будут сидеть, будут это смотреть, будут этим вдохновляться. А потом они будут смотреть на церковь. И если они увидят эти унылые лица, эти людей, скучающих людей, которые живут примитивной, серой, как это, как церковная мышь, да, такой, ну, какой-то жизнью такой, да, то, слушайте, это значит, что дьявол что-то украл. Что-то, что Бог, то сокровище, которое Бог дал нам. Драгоценно, это надо хранить. И мой призыв сегодня, я буду считать, что это служение состоялось и было весьма успешным. Если вы услышите мой призыв, а лучше, если ты в своем сердце дашь обещание себе и Богу, что ты эту жизнь не упустишь. Ты не упустишь свой шанс, что ты будешь к этой жизни стремиться, не позволишь дьяволу обокрасть тебя. Я знаю, что приходит сейчас много теорий, учений и прочих, которые приземляют христиан, которые говорят, что обыденная жизнь, это, в общем-то, вполне нормально. Хватит там шуметь, шалить, бежать куда-то, что-то достигать, что-то делать там и так далее, к чему-то стремиться. Нормальная мещанская христианская жизнь. Молитва за едой, благодарение Господу за пищу и дальше вот так. Знаете, вот такая жизнь. Многие думают, что Христос умер за нас, чтобы мы просто вот я принял Христа, я проживу дальше христианином, у меня будет нормальная семья, я буду хорошо относиться к людям, а потом умру от какой-нибудь болезни или от немощи в конце дней, да. Ничего никак себя особо не проявив. Как-то в жизни. Многие думают, что это нормальная вот такая жизнь, такая, так и должно быть. Но я в Библии этого не вижу. Я вижу, что та жизнь, которая обещана нам Богом, это не видел того глаз, не слышал, даже на сердце не приходил, что Бог приготовил любящих. Это особая, экстраординарная жизнь. Я хотел прочитать что-то еще. По-моему, из книги Откровений, да, точно. Из книги Откровений, из 3 главы, из 10 стиха. Итак, ты сохранил слово терпения моего. Итак, как, вернее, Спасибо. Итак, как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что говорит Господь церкви. Что Дух говорит церкви? Вы здесь или нет? Что Дух говорит церкви? О чем он говорит? Держи, что имеешь. Он говорит, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Послушайте, есть вещи, которые мы должны защищать. Что-то, что мы должны сохранять. О, я так много готов говорить об этом. Хочется и дальше, конечно, двинуться. Но послушайте, послушайте. Вот человечество накопило какой-то определенный опыт, определенные знания. Они так сильно нам сегодня помогают. Они очень сильно помогают нам сегодня. Сегодня у нас там, ну, многие наши открытия, достижения, то, что мы имеем, то, чем мы пользуемся, да, это благодаря постепенно накопленным знаниям, потому что что-то мы не потеряли, то есть что-то сохранялось. То есть нас понимают, что очень, есть вещи, которые очень важно сохранить, сохранять. Вот об этом говорит Библия. Держи, что имеешь. Есть вещи, которые имеют значение не только для земной жизни, для вечности. То есть этой вечности принесет тебе большие, большие результаты. Кто-то понимает? Земная жизнь однажды закончится. Но есть те сокровища, которые мы должны накапливать, и мы должны их сохранять. И мы готовим себя. Слушайте, не будет никакой обыденной серой жизни на небесах. Нету там ничего такого. Небеса – это уже необычное место для необычных людей. Кто-то понимает? Вот этот Новый Иерусалим, сходящий с неба, это совершенно феерическое, фантастическое место для людей, верящих в такие вещи. Кто-то понимает? Для... Кто хочет обыденной жизни, мне кажется, это ад, это и есть обыденная жизнь вообще. Не надо там никого, чтобы черти кого-то мучили, просто чтобы ты жил на одну зарплату. Знаете, как это все? Вот обыденная жизнь. Все. Но что-то необычное, когда происходит в жизни, да? Это как раз про небо. Это когда небо приходит на землю. Когда небо приходит в нашу жизнь, то мы становимся необычными, небесными людьми. И хорошо, я хочу поговорить об этом дальше. Итак, вот этот момент, да, еще раз я его озвучу, еще раз только скажу, для как контрольный выстрел, как для большей уверенности, драгоценный. Не позволь дьяволу обокрасть тебя. И если он уже тебя обворовал, будем молиться, чтобы вернул всемеро. Чтобы вернул всемеро, да? Размышляй об этом. Потому что некоторые люди, до того дошло уже, да, что если мы начнем говорить о том, что должно тебя благословить, поднять или возвысить, некоторые люди, они даже слушать не будут. Они настолько уже приземлились, что им уже отвратительно даже проповедь о чем-то таком, что может их поднять. Только то, что лелеет, только то, что удовлетворяет плотские какие-то, понимаете, вот, ну, плоть, просто плоть, которая, ну, ничего не хочет, которая поменьше. Знаете, как мы, у нас же плотское стремление, оно тоже понятно. Как можно меньше чего-то делать, как можно больше при этом что-то иметь. Да? Ну, как-то вот, естественно, плотское желание. Просто, ну, так вот, чтобы все было, да, и не, при этом ничего, никаких энергий мы не затрачивали на все эти вещи. Но, драгоценные, в этом нет жизни. А жизнь, она полна творчества, она полна стремлений. Да? И вот к чему именно Слово Божие нас и призывает. И вот местописание 2 Коринфянам, 5 глава, я прочитаю с 9 стиха. «И потому ревностно стараемся». Обратите внимание, пожалуйста, на то, о чем мы сейчас говорим, о чем говорит Слово Божие. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, входя ли, быть Ему угодными». И потому, здесь сказано, ревностно стараемся быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. О чем здесь идет речь? Апостол Павел говорит, что мы ревностно стараемся быть Ему угодными. Быть угодными кому? Быть угодными Богу. Мы ревностно стараемся быть угодными Богу. И дальше он говорит, и это для верующих, а не для неверующих, ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христовым. Кто-то скажет, это грешники, они пойдут на суд. Подождите, он говорит здесь о тех, кто ревностно старается. Грешники не стараются быть угодными Богу. Кто-то понимает? Здесь речь идет о нас, о верующих людях, что нам должно явиться перед судилищем Христовым. Зачем? Чтобы каждому получить. Чтобы каждому получить. Я не знаю, о чем ты подумал. Здесь говорится о том, чтобы каждый получил, что, в соответствии с тем, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Как это будет? Апостол Павел это очень ясно описал. Здесь речь не идет о том, что ты пойдешь в ад. Здесь не сказано о том, что кто-то из людей, верующих в Иисуса Христа, что кто-то идет в ад. Почему? Потому что мы спасены по благодати, не от дел. Кто-то понимает? Никогда не должны мы об этом забывать, что наше спасение в Иисусе Христе и цена за наше спасение – кровь Иисуса Христа, а не твои добрые или злые дела. Кто-то понимает, о чем идет речь? Это однозначно, это 100% Евангелия. То есть вы должны понимать, что мы не пытаемся своими делами заработать спасение, потому что мы уже спасены. Мы спасены по благодати. Сие не от дел, это Божий дар. Да? Зачем же мы явимся на судилище Христово? Апостол Павел это очень ясно описывает, что наши дела все будут испытаны. Тот, кто строил из сена и соломы, дела того сгорят. Тот, кто строил из золота, там, серебра, драгоценных камней, да, это все устоит, человек получит за это награду. Потому и сказано, что мы придем на суд Христов, чтобы каждому получить в соответствии тому, что он делал. В соответствии тому, что делал. Живя в теле, доброе или худое. То есть, это не вопрос спасения сейчас. Это вопрос награды, это вопрос воздаяния. Бог справедлив, и Он будет воздавать каждому по его делам. Если нет никаких дел, если это была обычная серая жизнь, то такова будет и награда. Или ее просто не будет. Да? Если это было яркое, экстраординарное, если человек исполнял волю Божью, он получит награду от Бога за это. Кто-то понимает? Не сказано, что кто-то пойдет в ад, сказано, спасутся, но как бы из огня. Дела сгорят, душа спасется. Такая тишина? Я думаю, может, я что-то неправильно объясняю. Вроде все правильно по Писанию объясняю, подробно по Писанию. Так оно и есть на самом деле, драгоценно. Но знаете что? За что я опасаюсь? В последнее время популярно почему-то стало говорить, что мы всегда Богу угодны. Делаем мы что-то, не делаем. Это неправда. Это неправда. Бог нас всегда любит. Это правда. Но не надо путать Божью любовь с угождением Богу. Это не одно и то же. Любовь Божья к нам, она всегда постоянно, она не меняется от того, делаем мы что-то или не делаем. Послушайте, мы даже, как помните, Иисус сказал, вы, будучи злы, можете детям своим делать. Послушайте, когда наши дети родились, когда твои дети родились, у кого дети когда-то родились? Дети уже, да, уже, может, выросли, да. Когда наши дети родились, мы их любили как, за какие-то дела, или мы их любили, они еще ничего не сделали даже. Да мы их любили, они еще не родились. Своих детей. Так или нет? Еще вот только они, только планировали своих детей, уже любили их. Когда мать носила их в чреве своем, мы любили их. И мы, когда вот, когда он там толкается, мы говорим, о, уже, да, мы реагировали, смотри, ухо на брюхо, хотел сказать. Вот. То есть мы любили их. И потом, они все как ангелы же, да, рождаются. Все как ангелочки. Я смотрю на вас и даже не верится, что... Вы тоже как родились, все как ангелочки были просто. И я тоже, да? Не было бороды. Вот, и ладно, хорошо. И смотрите, мы любили своих детей. И наша любовь к нашим детям, она не за дела. Но это не значит, что нас все дела наших детей радуют. Кто-то понимает, о чем это речь? Не всякое дело радует. И некоторые дела мы приводим на суд детей. И если бы мы этого не делали, то они бы какими росли дети? Мы бы вырастили моральных уродов просто. Поэтому мы должны приводить их дела на суд. Поэтому у нас может быть совет, семейный совет какой-то, да, и так далее. И мы должны беседовать, и мы разбираемся по фактам, да. И если сделал что-то доброе, мы вознаграждаем. А если ничего доброго не сделал, то мы не вознаграждаем, мы беседуем об этом, да. Кто-то понимает, что если доброе сделал, мы вознаграждаем, за злое мы наказываем так или иначе. А если вообще ничего ни доброго, ни злого не делает, нас это радует? Нет. Так почему вы думаете, что Бога это радует? Почему вы думаете, что, ну кто, я не говорю, что вы конкретно, но кто-то думает, что Бог всегда доволен. Зачем тогда ревностно стараться ему угодить, если Бог всем доволен? Но апостол Павел говорит, что мы ревностно стараемся. Кто-то скажет, Богу угодить невозможно там делами. Да? Ты же, Павел, сам написал. Невозможно. Да, в определенном смысле, в вопросе спасения твоего, да, ты ничего не можешь сделать. Ты никак себя сам спасти не можешь. Ты не можешь себя сам, как его, кто за волосы себя вытаскивал? Как барон Мюнхгаузен, да, спасибо. Вот сам себя вытащить. В данном случае Христос тебя спас. Бог сам тебя спас. Он тем самым показал и доказал тебе свою любовь. Он показал тебе свою любовь, и Он спас тебя. Но, знаете, мы спасены по благодати. Но дальше очень важный вопрос. Бог-то нас любит, а мы Его. С этим все в порядке. Бог любит нас безусловной, бесконечной любовью. Что в отношении нашей любви к Нему? Если мы Его любим, то мы будем стараться Ему что? Угождать, быть Богу, жить богоугодной жизнью. Аминь. Радовать Его, угождать Ему. Если ты согрешаешь, перестает Бог тебя любить? Нет. Но ты Его радуешь этим? Нет. Нисколько не радуешь Его. И можно быть спасенным и прожить не богоугодную жизнь. Просто быть небогоугодным. Можно так прожить, да? Но зачем? Когда у нас есть возможность прожить удивительную, невероятную, экстраординарную, особенную жизнь с Господом. Аминь. Когда мы ревностно стараемся быть Ему угодными. И Писание говорит, итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. И я думаю, кто имеет страх Божий, я не говорю здесь какой-то демонический страх. Страх Божий чист. Но назовите это благоговением перед Богом, да? Вот когда дети любят своих, почитают и любят своих родителей, они знают прекрасно, что такое страх. Они лучше всего страху научены. Более всего научены страху. Это не те, кто шухер, батька идет. Знаете, не этот страх, а которые почитают своих родителей, любят своих родителей. И они знают, как это сильно, ну, неприятно, да, когда ты делаешь неугодные дела какие-то, да? Негодниками называют таких детей, да? Хорошо. Как нам прийти к этой жизни? Что нам необходимо? Какая наука нам нужна, чтобы вот высвободилась в нашей жизни по-настоящему богоугодная жизнь? Вот эта? Чтобы мы прожили эту жизнь необычно, сверхъестественно. Чтобы мы оставили хорошее впечатление о церкви вообще, да? О христианах, о церкви, создавали правильное впечатление в мире, чтобы никто не пренебрегал церковью, чтобы люди понимали, это место чудес, это сверхъестественное место, дом Божий, дом Бога живого. И вот первое, и я верю в это всем сердцем, первое, это мы должны познавать глубину Божьей любви. Не познавая глубины Божьей любви, во-первых, мы не будем стараться быть Ему угодными. Понимаете? Потому что если мы чувствуем себя рабами, раб, сущность раба такая, он работает, как раб. Но стоит господину отвернуться, он тут же будет стараться. То есть зачем ему это все? Понимаете? Раб говорит, тебе надо, ты и делай. Он делает все по принуждению, из-под палки. И рабская сущность, да, если бы ну, мы были, ну, просто рабами Божьими, тогда одним страхом только и должны были бы спасаться. Тогда Бог должен был бы быть для нас величайшим деспотом во вселенной, мучителем нашим, постоянным страхом для нас, ужасом постоянным, да? А мы должны бы просто из страха что-то делать и каждый раз искать возможность, как этого не делать. Но то, что, чтобы, это не какая-то счастливая сверхъестественная жизнь, драгоценная, но чтобы прожить по-настоящему удивительную, фантастическую, сверхъестественную жизнь, нам нужно познавать глубины Его любви. И чем больше ты узнаешь, как Бог сильно тебя любит, тем больше в тебе стремления Ему послужить, и тем больше в тебе чистого страха Божьего, Ему угождать. Кто-то понимает, о чем идет речь? Вот к чему мы должны стремиться. Познавать эту любовь. Иоанна 17 глава, 22-23 стих. «И славу, которую ты дал мне...» Смотрите, это молитва Христа. Извините, я не предупредил. Здесь это первосвященническая молитва Иисуса Христа. Это его молитва перед распятием практически. И он молится Отцу. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне». Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Как Бог возлюбил нас, так как Христа. Иисус говорит, да познают, то есть мы должны познавать вот эту Божью любовь. Оказывается, Бог возлюбил нас так, как Он возлюбил Христа, не меньше. Некоторые говорят, ну это, наверное, только об апостолах сказано. Но извините, там в начале, я не прочитал, это было бы много уже для сегодня, но там Иисус молится, не о них только молюсь, но о всех, кто будет верить в Меня по их слову. То есть Он молится о всех, кто будет верить по слову апостолов. И если ты веришь в слово апостолов, то есть если ты веришь в Библию, тому, что написано в Библию, это как раз для тебя и написано. Кто-то понимает? Так или иначе, мы все верующие, мы все христиане, мы верим по словам апостолов. Потому что они написали все послания, там, которые мы имеем в Библии. И смотрите, и здесь сказано, что Он возлюбил тебя так же, как Христа. Но бывают ошибки в твоей жизни. А может быть такое, что есть грехи, с которыми ты борешься? И что делать тогда, если ты не радуешь твоего небесного Отца твоими поступками? То есть твоя жизнь несовершенна. Драгоценные, 1 Коринфянам 13 глава, она говорит о любви. И мы должны понимать, что это любовь Божья. Эта глава открывает нам именно божественную Божью любовь. Так Бог любит нас. И здесь сказано, что любовь, она не радуется неправде, а сорадуется истине. Но также сказано, что оно все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Любовь Божья, она никогда не перестанет. Бог никогда не будет любить тебя меньше. Кто-то понимает? То есть, что бы там ни было, как бы низко ты ни упал, Бог продолжает тебя любить. И Его любовь, она все покрывает, она всему верит, она на все надеется, и она все переносит. Это безусловная Божья любовь. Бог любит тебя безусловной любовью. Ты не можешь ее заслужить, эту любовь. Он просто любит тебя. Он свою любовь к нам доказал, когда мы были еще грешниками. Кто-то понимает? Мы не знали Его, мы были грешниками, а Он отдал за нас Своего Сына. И доказал нам свою любовь на кресте. Поэтому в отношении любви ты можешь быть абсолютно уверен, что если ты христианин, а это для христиан написано, это для тех, кто приняли Иисуса Христа, то Он смотрит на тебя, как на своего сына. Он любит тебя той же любовью, которую любит своего сына. То есть это совершенная, безусловная, абсолютная Божья любовь к нам. И с ней ничего не может случиться. Ничто не может заставить Бога относиться как-то иначе. И мы должны эту любовь познавать. Чем больше мы ее познаем, тем больше мы принимаем вот эту Божью любовь, тем больше мы растем в своей нравственности, в своем духе. мы преображаемся. Любовь Божья, она преображает нас изнутри, когда мы принимаем эту любовь. Но второе, первое, да, это вот любовь Бога, мы должны познать. Второе, это когда мы ставим целью для себя угождать Богу. Если я не поставлю целью угождать Богу, то моя жизнь вряд ли будет необычной. Скорее всего, это будет обычная серая жизнь. Современный перевод, 2 Коринфянам, 5 глава. Мы читали это в каноническом переводе, читаю то же самое в современном переводе. «Потому и цель наша – делать то, чего хочет от нас Господь. Ведь всем нам предстоит явиться на суд Христов, и каждому будет дано по заслугам за его добрые и злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле». Но здесь сказано, и во многих переводах, там, где у нас в каноническом переводе сказано, что мы как усердно стараемся, да так мы читали, то в современном переводе сказано, потому это наша цель. Потому и цель наша – делать то, чего хочет от нас Господь. А в современном ревностно стараемся, да? Мне нравится и то, и другое. Потому что ревностно стараться – мы можем тогда, когда мы делаем что-то нашей целью. Тогда понимает? И не просто стараемся, потому что просто стараться – это еще обычно. А вот ревностно стараться – это уже жить необычной жизнью. Это превосходить самого себя и стараться. Итак, еще раз утверждаем эту мысль. Драгоценные, да, мы спасены по благодати. Бог любит тебя безусловной любовью. Это неоспоримые факты. Но если мы любим Его, если мы познали Его любовь, то мы будем ревностно стараться быть Ему угодным. То есть мы поставим нашей целью угождать Богу. И когда кто-то вам скажет, что Богу угодить невозможно, не верьте. Богу угождать нужно, говорит Писание. Мы должны стараться жить богоугодной жизнью. Потому что иногда люди извращают благодать, и они говорят, что не нужно, мы все равно не можем Богу угодить. Поэтому не нужно и стараться Богу угождать. Библия говорит, нужно стараться Богу угождать. Мы только что читали об этом. Старайтесь угождать Богу. Не для того, чтобы заслужить Его любовь, потому что Он все равно любит вас, а потому что Он любит вас. Потому старайтесь. Потому что Он любит вас, потому старайтесь. Познавая Его любовь, познавая глубины Его любви, старайтесь жить богоугодной жизнью. Кто-то понимает? Первого Фессалоникийцам, 2 глава, 11-12 стих. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих». 12 стих. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Смотрите, апостол Павел говорит здесь. «Мы умоляем, убеждаем и умоляем поступать достойно Бога». Значит, все-таки можно поступать недостойно Бога, а можно поступать достойно Бога. Хотя Он нас призвал в свое царство и славу. Вы здесь или нет? То есть мы должны стремиться поступать достойно Бога. Поэтому не верьте, если вам скажут, что ну, Бог всегда рад. Знаете, это какое-то равнодушное, странное, тоже так, такой странный Бог. Если что бы мы ни делали, вредим мы Ему. Вредим мы церкви, вредим ближнему своему. Бог всегда все доволен. Да нет, недоволен Господь. И когда Бог недоволен, Он как-то может нам показать, что Он недоволен. Ну, на самом деле. Потому что если я недоволен, то мои дети скоро об этом узнают. Если мама недовольна, и папа об этом узнает, и дети узнают, и все узнают. Я боюсь, что и соседи узнают тоже. Что мама недовольна. Поэтому мы призваны жить такой жизнью, чтобы угождать Богу. И Писание убеждает нас, умоляет поступать достойно Бога. И когда мы начинаем поступать достойно Бога это не серая жизнь, это не обыденность. – это не низкая приземленная жизнь. Достойна Бога – это высокая жизнь. Это высокий полет. Это большие дела. Это большие стремления. Это много огня. Это много любви. Это много радости. Это много стремлений, много достижений. Потому что это достойно Бога. Но в самый конце скажу, драгоценное, главное не сравнивать себя с другими. Вот это тоже очень важно. Там, если вы посмотрите на притчи Иисуса Христа, помните о талантах? Он дал, раздал господин, который представляет Бога, раздал всем таланты. И тот, кто имел 10, например, да, он получил 20. То есть, ну, 20. Имел 10 талантов, он умножил, сделал 20. Тот, кто имел 5, сделал 10. Но награду все получили. Какую? Всем сказал, молодец, верный раб. В малом был верен, получишь больше. Каждый. И Господь там, ну или Господин, Он не сравнивал одного с другим. Он знал, что одному дал меньше, другому дал больше. Он сравнивал их с тем, что Он им дал, как они это приумножили. Они должны были вернуть больше, чем Он им дал. Серая жизнь – это когда Бог, ты мне то, что дал, я тебе вернул. Я взял свой талант, зарыл, и потом тебе его вернул, смотри. Ничего не произвел, но то же самое, ничего и не потерял. Сохранил даже, да? Хотя некоторые не сохранили даже. Ну, что ожидает от нас Господь? Что Он те таланты, которые Он тебе дает, ты их приумножишь. Ты превзойдешь себя. Дал тебе 5 талантов, как минимум в 2 раза. Ты принесешь 10. Бог призывает тебя превзойти. Ты скажешь, как я могу превзойти себя? Библия говорит, что Бог дал вам все необходимое для жизни и благочестия. В другом переводе сказано, для богоугодной жизни. Бог дал нам все необходимое для богоугодной жизни. Преграды разрушены все. Иисус Христос на кресте примирил нас с Богом. И сегодня мы имеем возможность жить той сверхъестественной жизнью, которая с самого начала нам предназначалась. Общаться с Богом в прохладе дня, получать от Бога силу, вдохновение, откровение, творчество, жизнь. Мы все это мы имеем возможность для этого. Давайте помолимся сейчас. Вы можете встать на ваши ноги. Драгоценный Господь, мы призываем Твое святое имя. Твое слово заставляет нас думать. Твое слово обличает. Но оно и вдохновляет. Оно окрыляет. Оно дает жизнь. Слово Твое, оно дает жизнь. И что мы видим, Господь? Какой жизни Ты призвал нас? Ты даешь нам полноту жизни. Ты даешь нам полноту жизни. И каждый из нас, мы имеем такое призвание, и мы можем найти это в своих Библиях. Мы имеем такое призвание жить высокой, экстраординарной жизнью. Познать такую жизнь, которую Ты хочешь дать нам. Вы знаете, Писание говорит, только Бог имеет намерение о вас во благо, а не на зло. И мы часто концентрируемся на слове «благо», и мы думаем, что Бог имеет для нас благо. Но я хочу обратить ваше внимание, здесь сказано, только Бог знает, только Бог имеет намерение о вас, только Бог. То есть, чтобы узнать это, надо прийти к Богу. Ты больше нигде это не узнаешь, потому что только Бог имеет намерение во благо, а не на зло. И чтобы познать вот это божественное намерение в отношении твоей жизни, надо искать не в себе, не в своих каких-то там, ну, не в своей плоти, а надо искать в Боге. Бог имеет намерение во благо о тебе. Бог приготовил высокую жизнь. Бог сказал о тебе, что глаз того не видел, ухо не слышало, что Он приготовил для тебя. Бог сказал, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знал. Бог говорит и демонстрирует это в судьбах и жизнях многих людей, о которых мы читаем в Библии, в судьбах героев Библии. Он показывает, что мы можем жить, побеждая Голиафов, мы можем жить,
побеждая львов, мы можем жить сверхъестественной жизнью, которой Он нас призвал. Аллилуйя. В любви Божией, познавая глубины Его любви, открывая в своем сердце глубину Божьей любви, как сильно Он любит нас, как сильно Он любит нас, мы ревностно стараемся быть Ему угодными. Аллилуйя. Мы стараемся, стремимся к этой жизни, ревнуем о такой сверхъестественной жизни. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус!